Хорошо, слава Богу. Теперь самая тяжелая часть. Слово пастыря. Пастыря нет, вместо него я. Выпала участь мне. Спасибо, все, до свидания. Я прежде хотел сказать вот то, в чем поделилась Людмила Осиповна. Ну, вернее, я хотел так спросить сначала, такой маленький соцопрос. Бывает у вас такое настроение, когда вы идете в церковь, и вы такие радостные? Ну, вот у кого бывает, если вам не трудно, можете руки поднять? Ну, когда вы идете в церковь, у вас настроение радостное. А бывает такое, что когда вы идете в церковь, ну, настроение не то чтобы не радостное, его вообще нет? Ну, бывает? Ой, те же самые подняли руки, вот интересно. Фух, слава тебе, Господи. Да, почему так бывает? Ну, у меня сегодня как раз вот вторая, как бы, у меня не было настроения, все было плохо, то есть, ну, вчера было так еще более-менее, все нормально, но сегодня утром все было плохо, все было грустно, но так, как вот Людмила Александровна сказала, я думал, говорить об этом или нет, а потом смотрю, ну, люди говорят, думаю, ну, конечно, говорить. Так что, слава Богу, видите, как работает свидетельство, да? Как Бог использует, видите? Я уже прямо аж возрадовался. А до этого стоял, думал, слушайте, вот вы когда зеваете, ну, вот... Все, все идет, видите, вот Господь все усматривает. Слава Богу, все хорошо. Когда зеваете, вот, ну, слезы у вас идут, да? Вы это четко, ну, наблюдаете, да? Это как бы, ну, не идут слезы, нет? Ну, такое слезятся глаза, так, раз слезы такие, знаете. Ну, бывает, да? Бывает. Я вот себе так думаю, знаете, прославление идет, знаете, ну, песня, знаете, вот, ну, люди славят, сокрушаются перед Богом, прославление, знаете, и стоит, знаете, там брат или сестра стоят вдвоем рядом, и вот один, знаете, такой вот, ну, глаза закрыл и молится, а второй вот тоже вот, такой, ну, спать хочет, знаете, так, и слезы. А тут, значит, рядом стоящий брат или сестра, так, знаете, так, ну, смотрите, сокрушенные слезы, и тоже начинает плакать, Господь, вот. Ну, знаете, как оно бывает, да, вот люди сокрушаются, вы тоже сокрушаетесь. А этот, знаете, рядом такой, знаете, зевнул, смотрит, братрица сокрушается, и тоже такой, знаете, Господь, вот. Ну, казалось бы, да, просто зевнул. И пошла реакция, да, вот. Ну, я верю, что Бог вот так вот он нас вот тоже использует, действует. Казалось бы, мы делаем что-то такое, знаете, ну, зевнул. И тут уже вся церковь плачет. Понимаете? Так что вот хорошие были слова в песне, что Господь, ты забираешь боль, забираешь беды, боль от греха, стыд. Как нам вот в такие моменты это нужно? Вот прийти сюда и с таким утром, началом утра прийти сюда и найти эти слова, знаете, вот Господь, ты забираешь. И когда эта песня, когда этот куплет там прошел, я говорю, фух, слава Господу. Все нормально. И хочется быть таким святым, хочется быть таким правильным, праведным. И вчера на мужском служении, собрании, группе встречи, я как бы говорил о том, что на одном из детских служений там было, значит, такое сердце, и надо было там, задание такое было, в этом сердце заклеить, оно было разделено на такие части, и нужно было, каждая часть была подписана, что в сердце как бы у человека может быть, там, зависть, грубость, трусость, непослушание, и потом с детьми нужно было заполнять каждый этот, значит, кусочек, но уже было написано там честность, и вот такими как бы, то есть все сердце заполнялось. И суть была, что вот, ну, молитва покаяния, как бы покаяться за эти вещи. И я говорю, кто-нибудь молился, ну, там было там человек там 3-5, кто-нибудь молился молитвой такой вот, просил Бога об изменении сердца там? Ну, нет. Ну, хорошо, давайте я помолюсь. У меня вот есть за что молиться. Дети так, как знаете, так, ну, взрослые. Я говорю, сейчас я буду каяться. И я просто увидел, ну вот по-настоящему, я увидел в их глазах немножко, знаете, такое недоверие. Да ладно, ты взрослый, сейчас будешь каяться? Я говорю, да, у меня, говорю, есть вот непослушание, говорю, я могу иногда, говорю, нечестно сказать, вот это могу. Но они вообще такие, Ну, конечно, эмоций было немного, но так, знаете, так, ну, я, да, с недоверием. Я помолился, говорю, Господь, вот, ну, они не молились ни о чем, но было видно просто, что происходит, что, ну, вот, если мы хотим своим детям или тем, кто младше возле нас, что-то передать, вот им тоже этого не хватает, нашей вот такой открытости, знаете, ну, это не значит, что нужно все там вываливать как бы перед ними, это понятно, но позвольте, как бы, приоткройте немножко вот то, что вы тоже нужны в молитве, покаянии, нуждаетесь. Мы нуждаемся в этом, мы не святые. И, знаете, и, ну, и мне было интересно, и легче стало, что вот ничего особенного не произошло, но этот момент, он вот был, и видно было, что детей это тронуло на секундочку и заинтересовало. Вот, и это хороший пример, то, как мы должны, какими мы должны быть. То есть то, что нам, если мы открыты, если мы, то вот в этом как бы наша святость, ну, в том, что мы открыты, в том, что мы честны перед собой, перед Богом, перед людьми. Вот. И это то, что нам помогает стоять, держаться и идти дальше. Вот. А идти с Богом весело, чаще, мне кажется. Хоть, опять-таки, я говорю, что, ну, мы в грустном мире живем. Но даже Христос находил интересные такие радостные моменты там, где люди как бы, ну, совсем не радовались. Вот. И в преддверии пасхальных событий и проповеди, которую пастор будет говорить в следующий раз, мне было задание как бы вот о Лазаре поговорить, о воскресении Лазаря. Тут интересный такой момент, знаете, так иногда так говоришь, ну что я могу? Ну вот, вот если бы мне сказали, что делать, вот я бы тогда бы делал, знаете, вот если бы мне вот конкретно сказали, так вот это и это, и вот делай, тогда бы я делал. Вот пастор говорит, вот есть тема проповеди, вот это сделай, это сделай, это сделай. Ой, пастор, вот я, если бы я вот от себя как-то вот сам вот, а то когда мне говорят, что делать, ну как-то вот не очень, это как-то не искренне, да, такое вот, ну, бывает, правда, что начинаем юлить, лукавить, как бы лишь бы только вот, ну, там как студенты, да, ой, не было времени, там всю ночь там вчера день рождения праздновали, вот не смог подготовиться. Такая человеческая натура, и во мне это тоже есть. Но, несмотря на это, я сделал мудро. Я сделал и от себя, и то, что пастор просил. Но знаете, что хорошо у меня получилось? У меня получилось хорошо только название. И все. Вот. И ну, больше как бы особо ничего. Но название получилось классное. Я вам сейчас скажу. Называется такое, знаете, такая тема, ну, как бы не тема, а проповедь называется. Название проповеди, знаете. «Темная сторона светлых Божьих чудес». Как вам? Классно? Завернул, да? «Темная сторона светлых Божьих чудес». Может ли такое быть? Ну, может быть. И история Лазаря, она описана в Евангелии от Иоанна, 11 глава. Конечно же, ей предшествует 10 глава и последует потом 12-я. Как бы все это связано, есть как бы определенный контекст. Но мне было интересно, в общем-то, наверное, всегда всем интересна какая-то история, и особенно история прошлого, и вот эти мелочи, знаете, детали. Вот, вот и в этих деталях мы находим для себя общую картину. И я хотел бы сегодня просто пройтись по этой истории и ну, немного прокомментировать то, что вот, как бы мне удалось где-то прочитать, где-то увидеть, подумать об этом. И, ну, довольно-таки интересные моменты. Вот. Плюс какие-то наблюдения, которые вот я для себя как бы сделал. Я хочу поделиться с вами этим. Итак, история Лазаря начинается с 11 главы. Ну, в 10 Иисус очень много говорит о делах, а он обращается к людям о том, что вот веруйте в меня, веруйте моим делам. То есть он говорит о том, что вот есть что-то, что-то происходит, обратите на это внимание, посмотрите, присмотритесь, рассмотрите, поверьте. Поверьте на основании этих дел, поверьте на основании того, что происходит. Вникните в это. И уже следующее событие – это история с Лазарем. Примечательно то, что в других Евангелиях ее нет. Я думаю, что вообще как бы в Евангелиях много событий, возможно, не описано, которые были, которые происходили. То есть не все описано. Где-то даже в одном из мест Библии упоминается, что не все описано, не все сказано. И когда мы читаем, Евангелие и вообще Библию как бы нельзя читать просто, вот, допустим, только Евангелие от Иоанна. Этого мало. Нужно читать и Евангелие от Марка, и от Луки, и от Матфея. И, то есть, вот Евангелие. Евангелие – это не Евангелие Иоанна или Марка, это Евангелие Луки, Матфея, Марка и Иоанна. Это все вместе. Поэтому некоторые события не описываются в Марка, но описываются в Иоанна, не описываются в Луки, но описываются в Матфея. То есть мы находим такие события, которые не повторяются там и там. Вот. Они по своей значимости могут быть разными. Это большое событие. То есть воскресение человека – это достаточно серьезное как бы, событие. Вот. Хотя в других Евангелиях мы находим воскресение отрока, город Наин, да? Это, по-моему, там, где Иисус приближался к этому город Наин, вышла процессия траурная, несли отрока в гробе, он был единственным сыном, и он ему говорит: юноша, встань, и он встал в гробу. Ну, помните, да, эту историю? Воскресение. Дочь Иаира, тоже воскресение. И еще одно воскресение, это вот события в жизни Лазаря. Вообще интересно, что вот как бы, ну, Лазаря вообще здесь, его отношения, как бы его эмоции, ну, ничего не сказано. Вот. Но казалось бы, наверное, бы все бы кинулись бы к этому человеку. Лазарь, ну расскажи, как ты вообще, как ощущал, что ты... Вот. Но видно, суть была не в этом. И акцент, наверное, был поставлен не на этом. Также не перечислены последующие эмоции после воскресения Лазаря, народа там, знаете, там и народ ликовал, и там все встали, и стали плясать, и не как вот что-то. Но вместе с тем указаны некоторые моменты, вот, на которые, ну, я думаю, что Иоанн хотел обратить внимание. Итак, темные стороны. Ну, в общем, наверное, темные стороны в светлых Божьих чудесах – это жизнь людей. Это тень человека, наверное, которая падает на эти все светлые Божьи чудеса. Плохо это или хорошо? Мы в таких живем обстоятельствах. Мы живем в последствиях греховного выбора Адама и Евы. Поэтому здесь некоторые вещи, они просто есть. И, ну, все. То есть, а вот почему? Все, это есть. Почему, не почему? Оно есть, будет покамест, и приходится это брать во внимание. Темные стороны, они есть. И темная сторона – это жизнь, по сути, как бы, ну, жизнь людей. И туда приходит Божий свет. Итак, был болен некто Лазарь из Вифании, селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен. Ну, здесь как бы видно, что описывается как бы отношение Иисуса, Марии, Марфы, Лазаря здесь. И подытоживается: тот, кого ты любишь. То есть это очень близкие отношения. То есть эта ситуация произошла в кругу ближайших людей Иисуса. Интересно, что ни одно событие, ну, я так навскидку, конечно, может быть, я ошибаюсь, по-моему, не было никаких тяжелых событий в ближайшем окружении Христа. Никто не умирал, никого не убивали, ничего, по-моему, не происходило. Ну, разве что с Иоанном, но он как бы, он был отдален вот от того общения. То есть в процессе теща Петра была в горячке, была исцелена, постоянно какие-то исцеления, восстановления, то есть, по-моему, сплошной позитив. Вот. Ну, относительно, конечно. И вот впервые постигает, как бы, такое событие, постигает близкий круг Иисуса Христа. То есть самое, как бы вот, ну, то есть в семье, да, вот дома. Это произошло дома, в семье Христа. То есть вот это событие. Конечно же, тяжело, послали ко Христу. Он услышал, да, 4 стих, болезнь их смерти, к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. То есть есть Божий план на эту ситуацию. Опять-таки подчеркивается в 5 стихе, Иисус любил Марфу, сестру ее и Лазаря. То есть это опять-таки, ну, очень близкие люди. Далее, пробыл 2 дня на месте том, где находился. То есть заведомо Иисус остался там, и ситуация, которая, ну, мы понимаем, да, он болен, он умер, и еще 2 дня промедления, а еще 2 дня пути. То есть в итоге, как бы, ну, ситуация просто необратимая. То есть конкретно умер вообще, и уже похоронили. Ну, можно, наверное, представить ожидания Марфы, Марии, людей, которые были близки к ним, которые знали Христа, что ну как же так, ну почему он не идет, ну вот все. Но вместе с тем они жили жизнью, которая перед ними как бы, ну, под ним поднималась. Да, вот умер. Печалились, похоронили. То есть жизнь шла, вот та жизнь, которой мы живем сегодня, приходит к нам какое-то несчастье, беда, мы это принимаем и... С одной стороны, мы верим, с другой стороны, мы выполняем определенные вещи, которые, ну, как бы требуют от нас эта жизнь. Да? Мы делаем это, мы идем к врачу там, или как-то пытаемся бороться. То есть ну, приходится так поступать. Далее. Иисус говорит, идем в Иудею, 7 стих, идем в Иудею. Ученики... зная, что в Иудее на Иисуса там как бы точат зуб и хотели поймать его. Вот недавно было событие, где его хотели схватить. Конечно же, они переживают, боятся, что ну как это так, ну ты пойдешь, вот, ну, пытаются его предостеречь. И тут немножко похоже, как иногда, знаете, Господь говорит нам что-то, вот сделай. Ой, ну как, ну ой-ой-ой-ой-ой. То есть мы тоже так иногда боимся. И пытаемся довести аргументы, Господь, ну это же как-то вот не так, вот, ну, тут это очень похоже. Но Иисус отвечает им, что, то есть он им как бы не говорит прямо, да, он им объясняет, что вот есть свет, да, кто ходит во свете, тот не спотыкается. Он говорит, что есть Божий план на эту ситуацию. Есть, если я говорю что-то, Господь говорит, если я говорю что-то, есть план. Не думайте, что это просто спонтанно или как-то вот на эмоциях, да? Есть план, давайте это выполнять. Ой, ну нет, ну вот опять они здесь. И потом он прямо говорит, так, он умер, вот такая ситуация, все, идем. Идем. И далее, в 15 стихе, вот интересный момент, он говорит, и радуюсь за вас, что меня не было там. То есть, ну, вот этот момент, когда, знаете, Господь в этой ситуации радуется. Но нам порой очень сложно в каких-то тяжелых обстоятельствах подумать, что где-то Господь радуется. Или... То есть нам... Вот мы, если мы в печали, то мы настолько можем быть в печали, что просто уже самих себя ну, не видим. Ну, да, моменты тяжелые. Но Бог учит нас сохранять трезвость рассудка, сохранять веру, сохранять бодрость духа, несмотря ни на что. И нам нужно это делать. И это в наших силах. И, конечно же, Бог нам будет помогать в этом. Это очень важно. Далее. Фома, ну, мы знаем по Библии Фому, он здесь как бы подытожил все. Все, что можно было подытожить, весь всю печаль и грусть. И он высказал, ну что ж, пойдем, и мы умрем с ним. То есть, ну, я не знаю, то ли он говорил это, чтобы все-таки не пойти, или он действительно был готов пойти, просто согласился с этим, ну что ж, ладно, пойду. Что, в принципе, неплохо. Заметьте, да? Даже с таким, знаете, настроем, ну, ладно, погибать так погибать, да, такое вот. И это неплохо. Вот. Другое дело, что, может, он все-таки не хотел идти и говорит, что ну мы же умрем, то есть давайте не будем идти. Ну, это уже хуже. Ну, так как они пошли, наверное, Фоме некуда было деваться. И порой иногда, знаете, вокруг нас тоже бывают люди, которые сожалеют о чем-то. Но когда вы делаете первый шаг, они все равно за вами идут, потому что, ну, деваться некуда. Да? Но это как дети, да? Ой, не пойду в церковь, не пойду. Тут мама с папой оделись, обулись, выходят на улицу. И я с вами тоже пойду. И уже куда деваться, да? То есть... смелость в таких ситуациях, она тоже, она будет влиять и на вас, и на других людей. Поэтому, может быть, даже если мы не хотим ради себя иногда, да, можно вооружиться мыслью, что мы делаем это для кого-то. И это тоже хорошо. Вот, это тоже хорошо. Это то, что Бог использует. Это как зевнул. Это Бог использует. Мы, может быть, для себя не видим мотивации. Не видим, не находим для себя веры. Но мы смотрим вокруг, о, ради него пойду. И пошел. И это работает. Вооружитесь этим тоже. То есть, ну, это действует. Иисус, перейдя, нашел, что он уже 4 дня в гробе. Вифания была близ Иерусалима, стадия в 15. И многие иудеи пришли к Марфе и Марии утешать их в печали. Интересный момент, что дом Марии и Марфы был наполнен людьми. И, скорее всего, это была очень знатная, ну, как бы не знатная, но известная семья в этой округе. Потому что упоминание вот в таком формате иудеев, это чаще всего шло упоминание о старейшинах, каких-то вот, ну, почетных людях. И видно, что эти люди в своей массе были здесь, в этом доме, утешали Марию, то есть они как бы присутствовали здесь. Это был очень важный момент. Ну, может быть, так примерно это были депутаты, наверное, с Верховной Рады пришли, и там они были. Многие из иудеев. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Интересны эти слова. Они еще интересны как бы в сравнении с тем, как реагировала Мария. В этих словах видно, то есть, что она говорит? Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. То есть, она полностью, 100% уверена в неотвратимости, как бы неповоротности ситуации. То есть, ну представьте, она все. Вот если бы он, потому что до этого не было таких моментов, знаете, где... Между тяжелым событием и помощью от Христа вот такое время было. То есть Христос приходил, раз и исцелился, раз и повосстановился, раз освободился, раз. То есть везде, где было его присутствие, мгновенно происходило восстановление, исцеление. И все это знали. Как только Иисус приходит, все. Почки распускаются, трава растет, все исцеляются. Понимаете? А его не было. Поэтому она говорит, если бы ты был, то он бы был бы здоров, не умер бы. А так как тебя не было, все. 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 Ну как? Ну почему ты не пришел? Ну вот мы же так любим. Ты же любишь нас. Мы любим тебя. Мы же твоя семья. Где ты был? Ну, скорее всего, у нее не было столько слов. Вот. Это были все эмоции, которые она переживала. И умер. Все. Она видела тебя. Она сама там, она... Возле гроба была, она видела, вот тело лежит. Это тяжело, это видеть человека мертвого, это тяжело, это все это пережить. Это, она все это пережила, знаете, эту смерть. Это все это... И вместе с тем переживать это и думать о том, что Иисус мог исцелить его, Иисус мог его... И его не было, представляете? Я думаю, что даже, может, где-то обида закрадывалась в ее жизнь. Понимаете? Как так? Почему он не пришел? Ведь мы семья, мы папа, мама, брат, сестра, мы... Почему? Родители? Как так? Вот это были ее слова. Если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Ну, конечно же, Марфа вообще как бы это... Я думаю, что люди делятся на Марфу и на Марию. Или мы можем быть иногда Марфами, иногда Мариями. Но, так сказать, чтобы совсем уж Иисуса ну, не... как бы уничижить его в его силе. Она говорит, ну теперь я знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог. То есть она как бы все равно подчеркивает его силу, могущество. Она все равно как бы здесь как бы, ну, пытается не совсем быть такой, знаете, вот что ж ты не пришел, как же так, ты такой всемогущий, к нам не пришел. То есть здесь она высказала свое переживание и подчеркнула, что все-таки ты силен, да, ты могуществен, но мы не понимаем, что происходит. И Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Ну, я не знаю, как бы я эти слова понял. Ну, как эти слова можно было бы понять, знаете, ну, да, прямо сейчас? Ну, я не знаю, поняли бы мы так эти слова? О, да, Иисус, хорошо. Ай, я переживал. Идем. Ну, могло ли быть такое? Я не знаю. Наверное, нет. Да. Это просто за рамками нашего восприятия вообще мира, Бога. Как это? И вот она это и говорит. Да, Господи, верю. Верю, что в воскресенье, в последний день все воскреснут. А Иисус ей говорит об этой силе, да? Она сама сказала, но веришь, что Бог тебе даст все, что ты попросишь. Она сама как бы его силу подняла, да? И он говорит ей: я есть воскресение и жизнь. Опять он ей как бы, знаете, я здесь, я есть воскресение. Я, ты же сама сказала, что я все могу. А Марфа не унимается, знаете, вот мы такие тоже бываем, знаете. Господь нам говорит что-то, да, вот иди вот это сделай. О, да, да, ну как это, ну как это? Я тебе сейчас все, будет нормально. Да, да, но нет, но нет. Ну вот это, знаете, вот колебание такое. И всякий живущий, верующий в меня, 26 стих, не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит: так, да, 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 Господи, да, да. Но с Марфой это прикол вообще. Там дальше она вообще такое выскажет. Да, да, верю, верю. Сама ж не верит, наверное. Ну или где-то ее вера на грани, знаете, на грани веры. Вера на грани веры. То есть она вот, ну, Бог ей говорит: верь, верь, верь. И знаете, индикатор веры. Марфа говорит, да, да, Господь, верю, верю, верю. Вера уходит. Она говорит: представляете, мы можем говорить да, 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 а внутри нас все падает. И это нормально. Но как бы это происходит, мы люди. И Бог это знает. Мы, конечно, еще это можем использовать в своих корыстных целях. Да, да, но у меня нет веры, я не могу. Ну что же я сделаю? То есть, ну это, знаете, это уже другой процесс. Хорошо, Марфа говорит да, да, но все равно вера ее падает или сколеблется здесь. Она говорит: верю, Господи, что ты Христос, Сын Божий, грядущий мир. То есть она здесь перечислила всю его как бы полноту, вот, ну, сказав это, она пошла, позвала тайно Марию, сестру свою, говоря: учитель здесь и зовет тебя. Ну, возможно, что она, ну, атмосфера, наверное, такая, что если Иисус туда пришел бы, возможно, шли какие-то вот склоки, а вот ты пришел, а... И она как бы тайно просто зовет Марию, чтобы не было этой всей возни. И приходит Мария. Вот интересно, как приходит Мария. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. То есть она так же, как и Марфа, все бросила, побежала. Иудеи, которые были с нею в доме, утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Интересно мне, что за Марфой иудеи не пошли, а за Марией пошли. Ну, либо они в этот момент, когда Марфа услышала, не знали, что идет Иисус, и как бы... Или, скорее всего, что Марфы возле них не было, и она, Марфа, ушла. А здесь они были возле Марии, и она пошла. Либо же Марфа настолько как бы везде вот, ну, знаете, бегала, что никто не знал, куда она там собралась идти. Но знали, если Мария куда-то идет, то она куда-то идет по интересному делу. Может быть, это именно из-за этого, знаете. Можно предположить, потому что мы знаем, что Марфа, она вот... Тебе дела нет, я тут все готовлю, а тебе и дела нет. Я тут и там, и это, и швец, и жнец, а может быть, так и было. И вот иудеи пошли за ней, и Мария пришла к Иисусу и пала к ногам его. А Марфе не сказано этого. Ну, Марфа была рассудительная, степенная дама. Она как бы, ну, это Иисус, ну, что ж. Мы так тоже можем себя иногда вести, да, вот, ну, как же, Господь, ну, я сейчас крикну «Аллилуйя» здесь, как-то они все неправильно поймут меня, что я, типа, я особенный. Или скажу «Слава Господу» с последнего ряда сюда. Ну, как-то будет не так, что подумают обо мне соседи. Может такое быть, да? Так что кричите «Слава Господу», «Аллилуйя». Как Мария. Мария падает к его ногам. И знаете, что мне, вот я увидел интересную вещь. Когда человек падает к ногам другого человека, да, или к ногам Господа, ну, соприкасается ли это с моментом, как бы, знаете, уничижения, да? Ну, представляете, к ногам упасть. То есть я себя умоляю, унижаю, правильно? Я себя умоляю и унижаю. Интересно, что грех, когда приходит в нашу жизнь, и дьявол стремится унизить нас и умолить. И через это потом нас как бы, ну, когда мы унижены, когда мы растоптаны, нам тяжело признаваться в проблеме, нам тяжело что-то говорить кому-то. Мы, знаете, в таком вот... Или мы можем, наоборот, бунтовать. То есть, ну, сейчас я вам всем покажу. Сейчас я вам устрою. То есть мы хотим компенсировать свое унижение. Как бы плоть требует от нас возмещения убытков. Как же так? Ты посмотри, ты был унижен. А ну-ка, поди, дай ему под зад. Дай ему в морду, чтобы знал, как наших трогать. То есть, но когда мы сами себя уничижаем перед Господом, Бог за нас вступается. Бог, ну, все нам... Дьявол не может нас поймать, мы уничижили себя. Дьявол не может нам поступиться никак, потому что он через унижение пытается тебя умолить, пытается тебя поработить через унижение, принизить тебя. Грех тебя унижает, искусить тебя на грех. Зачем? Зачем сделать грех? Чтобы унизить твою душу, чтобы положить ее на землю и чтобы стоять на ней. Но если мы унижаем себя сами перед Христом, приходим и говорим: «Господь, я Твой, все, ничего не хочу, ничего не знаю, ничего не понимаю», бамс, упал. Дьявол не может к нам поступиться, у него нет оружия просто. Он не... Мы, знаете, как это мыло скользкое, знаете, и нас не поймаешь. Но делаем ли мы это, другой вопрос. Вот оно, оружие. Смиритесь перед Господом, да? Упадите перед Ним, упадите к Нему в ноги, и не будет у дьявола силы побороть вас. И вот мы видим отношение Марии. Она в правильной позиции перед Господом. Она принесла просто вот эту вот, знаете, дух сокрушения принесла просто, да? И даже мы видим, что иудеи, которые были с нею, да, она тоже так, где, значит, Мария придет туда, сказала, пала к ногам, сказала, где ты, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Она тоже в таком же состоянии. Она, то есть ее вера, ее понимание, сознание не видит дальше того, что произошло. Она вот все, это конец. Четко, в ее голове, это конец. Ну, мы представляем себе конец чего-нибудь, да? Вот, я не знаю, ну, вот взять эту колонку сейчас, так ее поднять, и так в окно бросить, окно разобьется, колонка внизу разобьется, машина, которая там разобьется. Это конец, ну, этим вещам, полный конец вообще, то есть. А теперь подходит, сейчас все будет восстановлено. Да ладно, ну как это? Это невозможно просто. Или нет, не так, знаете. Ничего-ничего. А приходят эти, хозяин окна, колонки, наверное, пастырь, и хозяин машины. А вы говорите: вы не переживайте, все будет восстановлено. Ну, они думают, ну, сейчас будет раскошеливаться на ремонт машины. А тут раз, и все, опа-опа-опа, и колонка на месте. Это, ну, это вообще просто, это не вписывается просто. И она и говорит: если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Иисус увидел ее плачущую, и пришедший с ней иудеев, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. Она принесла эту атмосферу сокрушения. И даже Христос здесь сокрушился, да? Там он радовался, что не было его с ними. Здесь он сокрушился сам. То есть Бог переживает о нас. Бог переживает каждый момент нашей жизни. Если мы плачем, Он плачет с нами. Если мы радуемся, Он радуется с нами. Иногда бывает, мы плачем, а Он радуется. Бог переживает каждый момент нашей жизни. Особенно, когда мы сокрушаемся и плачем. Он особенно с нами, Он рядом, Он тоже плачет. Сам воскребел духом и возмутился. Воскребел духом, он сожалел, возмутился. Скорее всего, что-то была ситуация, где он просто, возмутился. В конце концов. То есть вот он сохранял бодрость духа. Да, он плакал, да, он переживал, но он был бодр, он был трезв, он возмутился, он понимал ситуацию. То же самое касается нас. Мы можем быть сокрушены, мы можем быть опечалены, мы можем быть разбиты. Но изо всех сил нужно стараться сохранять как бы трезвость духа, да, вот это, Божью жизнь эту, да, не давать ввергнуть, позволить себя упасть в уныние, упасть в истерику, упасть в какой-то крик, ужас. Он возмутился. Он контролировал ситуацию. Он плакал, но он контролировал ситуацию. Нам грустно, печально сегодня, события в Украине, Крыма нет. Но мы видим, что правительство контролирует ситуацию, да? Слава Богу. И Иисус переходит к действиям. Где вы положили его? Пойди и посмотри. Иисус прослезился. Он понимал трагичность всей ситуации. То есть было видно, люди видели, что он не просто пришел и там о чем-то думал. Было видно, что он переживает. То есть они видели настоящего, реального Христа. Они должны, люди хотят видеть в нас искренних и реальных людей. Христиан, детей Божьих. Мы исповедуемся, мы сокрушаемся, мы плачем, мы искренне радуемся, мы говорим правду, мы говорим истину друг другу. Да? Говорите истину друг другу. Это очень важно. И тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. Вот подтверждение этих слов. То есть все люди проникли в ситуацию. То есть, да, действительно, отношения были у Христа с этим человеком очень близкие. А некоторые из них сказали, вот здесь вот начинается. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Я думаю, что эти люди просто говорили, ха, видите, он это может, а вот это он не может. Как и сегодня, да, происходят эти вещи. Вот буквально происходят какие-то события, а человек говорит, да ладно, да. Мы там дальше еще увидим эти сомнения, и это просто чудовищное такое неверие просто. Как такое может быть вообще, это вопрос. Иисус опять же, скорбя внутренне, подходит к гробу, то была пещера. Это было погребение как бы знатных людей. То есть это было видно здесь забота, то есть это было известное событие. Смерть Лазаря, сама семья Лазаря. Было очень много людей вокруг этого события. Отнимите камень. И вот Марфа выдает. Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит, Господи, уже смердит 4 дня, как он в гробе. То есть, Марфа не верит. Она с Богом, она рядом с Ним, она делает дела, Бог ее любит, но она не верит. Она говорит, Господи, ты все можешь, но она не верит. Это знаете, как иногда говорят, лучше бы ты помолчал. Лучше бы ты помолчал. Но, тем не менее, это Марфа, это мы. И Бог знает это, и Он знает, что мы сейчас начнем тут рассказывать, Господи, как же это, он же уже все воняет, уже все разбилось, уже столько неприятностей, все уже, как же это так, да, ты, конечно, можешь, но тут уже вообще как бы все воняет, тут уже вообще, ну, я понимаю, что, Господи, ты все можешь, ну, такого ты, как бы, раз ты это допустил, раз ты допустил это в моей жизни, то этого уже назад, как бы, ну, ты не можешь вернуть. Это что же произошло? Знаете, Бог творит все новое, да, мы читаем. Но еще Бог, бывает, воскрешает старое. То, что мы похоронили, мы сами похоронили, камень привалили, и все, и забыли. Все, этого нет. А Бог берет это и воскрешает, и поднимает, говорит, смотри. А мы уже похоронили, мы уже согласились этого не делать. Мы уже бросили это. Но мало того, чтобы оно уже там все завонялось, все смердит уже, все мы бросили, все. А Бог это достал и поставил перед нами. Нам нужно об этом знать, что Бог воскрешает. Да? Может быть, что-то вы похоронили в своей жизни уже? Может быть, вы говорили, Господи, ну я столько ждал, ну я столько старался, ну я так терпел, ты не пришел, оно все умерло. Теперь и все. Иисус грядет. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью. И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал это сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Все это событие было направлено на то, чтобы люди поверили. В конце концов, поверили. Еще раз поверили, еще раз поверили. Одно чудо произошло. Поверили. Забыли. Еще одно чудо. Поверили. Забыли. Понимаете, что происходит? Какие мы интересные люди. Нам нужно 3518 чудес, чтобы мы поверили. И то мы после этого... Что, Господи? А? Где ты? Вот. Но Господь не устает, мы же знаем. Он будет нам давать. Бог многократно, многообразно, говоривший Израилю, народу своему... Бог будет говорить твою жизнь, постоянно давать тебе, чтобы ты верил, постоянно поддерживать твою веру, подкреплять ее, вдохновлять тебя. Ты упал, умер, уже над тобой крест поставили, Бог тебя поднял, воскресил, иди дальше. Будет совершать даже до дня пришествия Иисуса Христа, начавший нас в доброе дело. Господь, начавший нас в доброе дело, будет нас удивлять, благословлять, вдохновлять, наказывать, опять поднимать, то есть, ну, пробуждать. Вот. И вышел. А, Лазарь, выйди. Вон. И вышел умерший, обитый по рукам и ногам, погребальными пеленами, лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Ох, картина вообще, наверное, я не знаю. Там, наверное, тишина такая была, знаете, когда он говорит, Лазарь, выйди. И все, знаете, такая, мы что-то слышим, какую-то музыку, да? Там, наверное, даже птицы перестали щебетать и жучки ползать. Ну, это вообще, это, знаете, это как это в Откровении. И сделалось на небе молчание как бы на полчаса, да, там шутят по этому поводу. Я думаю, что это было вот то молчание, знаете, такое все. Даже, наверное, никто не... Никто даже не дышал, наверное. Ну, а потом, когда Лазарь вышел, выдохнуть еще всем было трудно. То есть, наверное, они подумали, наверное, стоп, это не та пещера, это, наверное, мы просто, тут они просто как-то тусовали, заходили, камень задвигали, это кто-то другой, а та пещера с Лазарем, она там. Ну, то есть, я думаю, что мозг просто отказывался как-то вот комментировать ситуацию, знаете. Это когда, или я не знаю, ну вот наш мозг, он просто вот, ну, если мы видим какую-то часть картинки, он обязательно дорисует ее, там какой-то эффект называется, я уже не помню, как он называется. Мы дорисовываем картинку, чтобы нам было все понятно. Но здесь, наверное, нам вообще было, ну, людям ничего было непонятно, как это вышел. Еще и обмотанный он вышел. А кто-то еще говорит, я же его сам мотал вчера. Вот этими руками. И он уже вообще уже, ну, не вчера, 4 дня назад, да. Он тогда уже был такой не очень, а сейчас, наверное, вообще. А он же еще обвит пеленами, знаете. Благо, что они не смотрели этот фильм «Мумия», знаете. «Мумия 1», «Мумия 2», «Мумия 3». Там такая мумия, знаете, вот, она обвитая. Но там есть эпизоды, где с нее сползают эти вот обвитые такие, там череп такой, такие, знаете, вот. И вот они не видели этого фильма, я думаю, что им было легче немножко. Вот. Хотя многие, наверное, пытались представить, что он же там уже вонял, и он сейчас вот это размотает, и вот это он такой будет вот ходить. Все, ужас такой. Ой, может его обратно лучше туда затащить. И вышел умерший, лицо обвязано было платком. Они даже лица его не видели. Ну, представьте себе вообще, это ужас. Да? Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. То есть, ну, это была последняя точка в их хождении и поисках. Бамс. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если не оставим его так, то все уверуют в него. И придут ли римляне и овладеют местом нашим и народом. Вот уж мотивы. Слушайте, как это похоже сегодня на ситуацию с Россией, да, и с этими... Я понимал, что вот да, происходит, я видел. Но я недавно зашел на страничку одному человеку в Фейсбуке, и я ужаснулся просто. Вот, ну, знаете, просто брехня валится к нам сюда, а люди находят факты, которые правда, как бы, ну, вот, ну, я даже не знаю, как это объяснить. Правда. Даже не нахожу слов, знаете, ну вот очевидная брехня, очевидное вранье, очевидное. А человек говорит, как? Так это же очевидная правда. Ну то есть вот, ну еще подкрепленная какими-то вот фактами, знаете, косвенными там или прямыми. Я просто в ужасе, как такое может быть? Очевидно, что это вранье. Вот, посмотри хорошенечко, рассмотри от начала до конца весь процесс, это вранье. Да нет, это правда. И вот смотри, я тебе еще докажу, что это правда. Я тебе докажу, что это правда. Как доказывать вранье, что это правда? Доказывать. Ладно там просто верить в это вранье. Да? А тут что доказывать, что это правда? Это вообще просто. Так это что говорить? Вот оно было, пожалуйста. Ничего не изменилось. Они пришли и говорят, вот представляете, он там чудеса творит. Такой богохульник, вообще слов нету. Мертвые уже начинают подниматься. Это ж, что ж происходит? Это ж римляне увидят, что у нас тут столько много поднялось мертвых. И будут на нас наживаться. Правда, друзья? Да, конечно, давайте не дадим ему этого делать. А владеют нашим местом и народом. Но здесь Господь тоже. Один из них, некто Каиафа, будучи на тот день... На тот год первосвященникам сказал, вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Несмотря на то, что были мелкие какие-то такие вот, да, обсуждения, была одна глобальная важная тема, да, вот смерть Христа. Важно, чтобы, может быть, лучше, чтобы один человек умер, то есть была глобальная ситуация. Они понимали как бы глобальную ситуацию и были какие-то постоянные мелкие события, которые они пытались как-то вписать как бы в свое видение жизни. Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. Далее мы знаем, что Лазарь стал человеком, ради которого другие приходили и искали его, чтобы увидеть его своими глазами. И то же самое происходит в нашей жизни. Когда что-то происходит, когда Бог что-то поднимает, воскрешает, найдутся люди, которые краем глаза будут видеть нас, будут видеть какие-то вещи и будут говорить, ух ты, и будут верить. Даже наши братья и сестры. 100%. Если в моей жизни что-то произошло, да, какое-то событие, что-то... Ух ты! То есть мало того, что мы сами поднялись, да, в этом, еще и люди вокруг нас будут подниматься и утверждаться, когда Божьи чудеса, когда в нашу темную жизнь приходит Божий свет. Вы знаете, порой Бог допускает, чтобы в нашей жизни темноты было побольше. То, когда темноты немного, мы там смотрим еще, в принципе, светло. Ну, правда, повечерело немножко, но, в общем-то, знаете, и мы Божий свет вот в этой вот полумраке, мы его не видим. Там какой-то свет, и там какой-то свет. И Божий свет мы не видим. И Господь допускает, чтобы стало еще темнее. А мы не видим. Еще темнее. И вот когда уже совсем темно, и мы уже ходим вот так вот, то нам мы раз, Божий свет, Божий свет. И все, и уже как бы человек уже на месте. Но это так, конечно, духовный такой мир, а все это может происходить, когда человек на одре смертном уже лежит, или другая какая-то тяжелая ситуация. Это уже это грустно, с одной стороны, но с другой стороны, спасен. Спасен. И так Бог спасает. Подытоживая, вижу как бы для себя такие вещи, которые помогают в такие минуты как бы тяжелые утверждаться. Они, эти тяжелые минуты происходят в жизни неверующего человека и в жизни верующего человека. Но в жизни верующего человека Бог все как бы усматривает для нашего роста, поднятия, вдохновения и дальнейшей жизни. Я нахожу, что Марфа и Мария побежали к Господу, то есть тяжелая ситуация, да, они послали Господу, нужно Господу. Как нам увидеть Бога? Тогда было, может быть, легче в том плане, что мы видели Христа, ну, а люди видели Христа напрямую, они его видели, они могли его потрогать, пообщаться, взять его за руку. Как сейчас? Первейшее упоминание о том, где увидеть Бога, это в Римлянах сказано, что Бог виден через рассматривание творений. Вы хотите увидеть Бога? Мы хотим увидеть Бога? Начните рассматривать Его творение. Природа, дерево, трава, птица, природные явления, события. Я вам гарантирую, как только вы начнете это рассматривать, вы начнете видеть Бога. Почему Бог об этом нам сказал? Мы, люди, нам трудно мыслить какими-то отдельными вот такими вот... Нам нужно от начала до конца. Вот Господь говорит, веришь, что воскреснет брат твой? Марфа говорит, да, верю. Но она как бы сомневается. Потому что она, ей тяжело поверить вот в этот вот эпизод, ну, как бы сейчас. Нам нужно начало и конец. Начало и конец события. Начало в природе мы находим постоянно массу начала, события и конец. Сначала умирает дерево, зима, почка, листья осыпаются. Мы видим начало и конец. Мы видим цикл. Когда мы видим какие-то циклы, мы понимаем, что это кто-то это придумал. Кто это придумал? Это придумал Бог. А, Бог, вот ты где, Господь. То есть поэтому рассматривание творения – это первейшее, что нас, нам как бы нас вдохновляет видеть Бога. Устройство этого мира. Я думаю, что нашим прадедам и праотцам было легче, потому что возле них были курочки, гуси, коровки. Вот тяжело на сердце. Подойдет, посмотрит на эту курочку, она там зернышки. Ух ты, ну надо же, какая она, как это она так вот. И сразу люди приближались к Богу. А мы сейчас что, планшет, там это, в холодильник, пытаемся Бога найти, колбаски съел, что-то как-то не сильно. Ну, надо на балкон выйти, надо посмотреть на природу, надо выйти на улицу. Вот. Пойти пообщаться с братьями и сестрами. Однозначно. Нужно войти в среду общения, Бог придет. И начать делать какие-то дела веры, знаете, вот, ну, пожертвование, ободрил кого-то, позвонил кому-то, что-то где-то сделал, дела веры, то есть, а пойдите и отвалите камень. Пошли, отвалили камень, о, процесс пошел. Вот эти вещи, они помогают нам увидеть Бога. Ну, конечно, молитва. Молитва. И все это нас, нам помогает поддерживать Божий огонь. Божье сияние внутри нас. И последнее. Последнее. Интересно, что вот Бог ведет постоянно нас за грани нашего мышления. И глядя, например, на события, которые разворачиваются от начала служения и до его финала, предпоследнее событие – это воскрешение Лазаря. Следующее событие – это будут события в следующее воскресенье. Но Бог ведет нас, и там было какое-то слово, которое всех вдохновило, там было какое-то исцеление, которое опять всех вдохновило, все видели, ничего себе, а там было насыщение массы, и люди опять воспряли. Все, понимаете, да, как бы, ну вот, значимость событий, как бы Бог ведет нас дальше, дальше, Бог проводит нас через все возможные как бы события нашей жизни, через все возможные неприятности нашей жизни. То есть в Писании мы все это видим, Он прошел все это Сам. И предпоследнее событие – это вот воскрешение Лазаря, то, с чем наш мозг не соглашается, то, что мы не можем вообще допустить в этой жизни, но Бог уже нас провел через это. А Лазарь воскрес, мы прошли через это, да? То есть, представляете, вот наша вера была на этом уровне, Иисус рядом, все хорошо. А теперь наша вера на другом уровне. Когда Его нет, все еще лучше. Это еще больше радости. То есть Бог поднял нас. И следующий этап, это будет вот пасхальное событие, где Бог тоже нас проведет через определенные обстоятельства.